Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Задавайте ваши вопросы. У нас много подключений, перевода на 22 языка. Ну и, как всегда, вопросы мы будем задавать вне очереди, те, которые придут в вопросах онлайн. Сегодня мы с вами поговорим о Творце. Как вы помните, предыдущая передача была «По душам, о душе», а сегодня поговорим о Творце.
По душам.
По душам. Так вот, вопрос тогда я задам сразу, вопрос, который задала Ника из Днепра. Она спросила, кто-нибудь из великих каббалистов своим внутренним зрением видел Творца? Как он выглядит? Кто-то из них описал его? Может, это и смешно, но смертельно хочется его представить. Если капля воды – уменьшенный аналог океана, то должен же быть и зримый аналог личности Творца.
У Творца нет личности.
Вот это первый ответ.
Это первое. Второе, в том состоянии или понимании, или определении, в котором мы представляем себе что-то, мы не можем это что-то указать на Творца. Дело в том, что Творец – это свойство. Это свойство связи, отдачи и любви. Не более того. То есть это нечто беспредметное, не имеющее объемов.
Образа.
Образов, естественно, никаких. Свойство, которое мы можем определить в том, в ком оно находится. То есть если у вас есть свойство отдачи, связи, любви, можно еще несколькими словами это обрисовать. Если у вас оно находится в каком-то объеме, величине, силе, то тогда можно сказать, что в вас облачается Творец. Что в этой части в вас он существует. Вот таким образом мы можем сказать что-то о Творце.
Вот именно человек и спрашивает, а можно ли увидеть, вот что в него облачился Творец?
Увидеть нельзя, потому что это нет такого. Можно увидеть единственное, что внутренним зрением, когда человек достигает такого свойства отдачи и любви, тогда он может в себе, изнутри себя ощутить, насколько в нем находится Творец. И можно это измерить. Дело в том, что наука Каббала, она позволяет нам измерять эти свойства, эти чувства, величины, желаний, экранов, отторжения, приближения, силу любви или отторжения друг от друга и так далее. Вот эти вот все измерения, они в итоге дают нам картину подобие, сближение, единение с Творцом.
То есть человек этот может ощутить, насколько он близок, насколько удален от понятия Творец.
Да?
Да. Хорошо, что мы все-таки эту тему
взяли. Можно так сказать, что есть Творец, а есть его свойства? Так? Вы сейчас говорили о свойствах. Нет такого? Нельзя разделять?
Когда мы говорим Творец, мы имеем в виду свойства.
И все? То есть вот все, что это мы видим вокруг нас, все это создало, вот эта материя, это что, свойство создало вот это все?
А мы видим тоже только свойства. Мы не видим предметы. Это нам кажется, что это предметы. Нет этих предметов.
А что это?
Это силы. Все состоит из двух сил. Сила получения и сила отдачи. Взаимодействие этих двух сил дают нам, вырисовывают нам всевозможные объемы.
То есть Творец – это сила отдачи, можно так сказать.
Да. Сила абсолютной отдачи, любви, наполнения, сила добра. Это Творец.
Если я в себе культивирую такую силу, я могу в той мере ощутить.
Да. Его, да? Только таким образом. Давайте. Поэтому, когда вот он спросил...
Девушка спросила
какая-то там, да? А кто-то видел Творца? Если ты достигаешь таких свойств, то ты его в себе обнаруживаешь. Вот, а больше никак.
Вот давайте мы правильно, что эту тему все-таки подняли. Добавлять будем о Творце. Вот, например, Петр из Киева спрашивает, что это за три категории атрибута Творца? Один, единственный, единый. К тому, что мы говорим.
Это для того, чтобы подчеркнуть, что в мире существует только одна сила. Сила отдачи и любви, сила Творца. Только он один, единственный и единый управляет абсолютно всем. И даже те силы, свойства, категории, которые он специально создает для того, чтобы оттенить себя в контрасте относительно них, они тоже находятся в полном его ведоме.
Ну вот всегда возникает вопрос отличия от Ацмуто. Мы говорим, что есть Творец и Ацмуто. И очень трудно понять и объяснить разницу.
Ацмуто – это то, чего мы вообще не касаемся. Мы не можем говорить ни о каком свойстве в Ацмуто. Ацмуто – это та сила, которая еще находится, но до проявления в нас. И поэтому мы о ней ничего говорить не можем.
А о Творце мы уже можем говорить.
А о Творце можем говорить.
То есть Творец – это как бы промежуточная ступень между нами и Ацмуто, можно сказать?
Да.
Да?
Да.
Но она же не проявляется еще в нас. В нас же нет свойства отдачи. Как мы можем говорить о Творце?
Мы можем говорить о нем только теоретически. То, что нам говорят каббалисты, что все, что мы получаем, все, с чем мы имеем дело, это только с Творцом.
А о Ацмуто вообще даже говорить не можем.
Не можем никогда и никак. И в том числе и каббалисты тоже.
Вот Шой из Душанбе спрашивает, почему одна и та же сила действует на людей по-разному? Ведь сила одна и та же.
Да, но люди-то разные. В соответствии с подобием к этой силе, в подобии к ней или в противоречии с ней, в соответствии с этим, это и происходит у нас такое сближение или отдаление от нее.
Когда вы говорите «люди разные», вы имеете в виду только эгоистический уровень человека?
Только, да, только лишь по соответствию с Творцом они разные. Остальное все не имеет значения. Только лишь насколько происходит сближение или отдаление от него.
Что такое имена Творца? Сколько имен есть у Творца?
Все, что хочешь, это все имена Творца. То есть, потому что все, что мы ощущаем, это все мы ощущаем практически Творца. И поэтому, о чем бы ты ни говорил, что бы ты ни говорил, цвета, звуки, объемы, все что угодно, это все проявление Творца тебе.
Не, ну пишется, что есть 72 имени Творца.
О, это уже другое дело. Это в зависимости от готовности твоего желания быть уподобным Творцу, то в мере подобия Творцу ты можешь начать ощущать его, а самое большое ощущение Творца, оно выражается в этих 72 именах.
Это как бы что-то общее такое, да?
Общее, да, общее его проявление на высоком уровне.
То есть, если я говорю сейчас стакан, то это тоже имя Творца? Так получается?
Все, что бы ты ни ощущал, и стакан в том числе, это тоже проявление Творца.
Александр Ульянкин, а кто создал Творца?
Вечный вопрос.
Никто никого не создавал. Надо понимать, что никто никого не создавал. Мы говорим только условно о создании желания, которое затем воспринимает человек, в котором он находится, в котором он существует. Но, в принципе, творение – это сотворение желания из ничего. Так мы говорим чисто теоретически. Потому что если глубже мы уйдем в эту область, мы увидим, что и этого нет. В принципе, вы понимаете, мы очень с вами находимся на скользкой ступеньке такой, что можем с нее так неожиданно упасть. Почему? Да потому что все это очень условно. В зависимости от нашего постижения. Чем дальше мы с вами будем продвигаться, тем больше у нас будет слов, выражений, пониманий внутренних. И мы будем с вами, соответственно, с этим уже выражаться по-другому, воспринимать слова по-другому. Мы увидим, что каббалисты пишут, что это очень условно.
Вот вечный вопрос, конечно. Марина из Мельбурна спрашивает, из боли похоже. Человек живет в постоянных страданиях, и в это время действительно тяжело. Раф, пожалуйста, дайте совет, как связать все с нет никого, кроме него.
Страдания, они именно для того, чтобы человек устремился к Творцу. Как только вы начинаете стремиться к Нему, делать Его источником всех ваших состояний, мы это и проходим на наших уроках. Как только мы это делаем, то есть делаем Творца, ставим Творца во главу всех наших состояний и только к Нему относим себя и все, что с нами происходит, то тут же все эти состояния коренным образом, они нами оцениваются по-другому.
Вот у нас здесь группа из Бишкека сидит, я вижу. И вот вопрос у Уран из Бишкека спрашивает. Почему Творец не эгоист?
Почему Творец не эгоист? Потому что он совершенен. Это совершенная полная сила, которая состоит из свойства отдачи и любви, именно потому что она такова по своей природе. И поэтому, поскольку нет в ней желания получить, насладиться за счет кого-то, за счет чего-то, поэтому она не может быть отрицательной. Она и называется Творцом.
Михаил из Домодедова спрашивает. Творец – это бесконечная энергия, которая непостижима для нашего воображения? Так он спрашивает, или он правильно понимает?
Ну да, можно и так сказать. Но что значит энергия?
Ну, да, это
свойство слово. Отдачи. Лучше так сказать.
Вот вы слово «энергию» вы особенно не используете.
Нет,
редко,
нет, потому что это очень ограниченное.
А что от слова «отдача»? Что нам отдаёт?
Отдача, то есть все, что эманация. Все.
И что, если человек, допустим, если он приобретает такое свойство, что тоже начинает эманировать, все отдавать?
Если у него есть такая возможность, такое свойство, то тогда Творец через него проводит свою силу в мир, и человек начинает быть следствием Творца.
То есть это ничего отдавать не надо, надо быть просто проводником?
А что ты можешь отдать? А что у тебя есть?
Что у тебя есть?
Ничего, только быть вместе с Творцом и быть его проводником, да.
А что значит отдавать Творцу? Что значит отдавать Творцу? Быть его проводником?
Отдавать Творцу, да, именно это. Ничего ты не можешь дать, он совершенен. Это категория совершенна.
А есть какое-то выражение «быть проводником Творца в этом мире»? Что это значит?
Вот пытаюсь донести людям эту методику, которая из них сделает проводниками.
То есть то, что мы сейчас рассказываем людям о Творце, это часть?
Это часть методики, которую постепенно-постепенно они освоят. И тогда они будут проводниками Творца, через них будет проходить высший свет. И они будут ощущать себя как Творец.
Вроде так все просто, что просто взять, рассказать людям
и
все.
Реализовать это не так просто, но объяснить можно действительно в нескольких предложениях. Если я становлюсь подобным Творцу, то я становлюсь проводником его энергии на других. И становлюсь при этом подобным ему, как он.
Мы когда говорим «творец» по-русски, то, как правило, это несколько слов на иврите. Самое часто распространяемое – это «боре». Да, может быть, как мы…
«Боре» – это «создатель». «Создатель».
И как мы трактуем «боре» как «творца»?
«Творец» – это в общем относится ко всему мирозданию, а «создатель» – это уже именно относительно чего-то определенного.
Это не побуждение к какому-то действию, как мы говорим «бо», «уре».
Да, но это все не имеет значения. Я не считаю, что мы должны залезать в эти разбирательства слов. Потому что никто ими так очень четко не пользуется.
Ну тогда еще только последний, еще есть такой маациль. Тоже мы говорим, как.
Маациль — это не создатель. Это более сказано. Как сказать это? Маациль в переводе.
Созидающий.
Спаситель.
Да, созидатель, может быть.
Не спаситель?
Нет, спаситель – это
прямой перевод. Ну вот Артём из Киева говорит так. К вам обращается. Не к вам, а он говорит так. Лайтман говорил, что Творец и природа одно и то же. Можно ли сказать, что Творец и правда – это одно и то же? И таким образом, говорение правды исправляет душу и позволяет быть сотворцом.
Верно. Все абсолютно верно сказал.
То есть Лайтман – это не только Лайтман говорил, что Творец и природа. Это и Болесулам
еще. Это все написано. То, что Лайтман говорил и говорит, это все написано в книгах. Я вас
призываю, да?
Призываю убедиться в этом. Если поймаете меня на чем-то, что в книге написано наоборот – Буду очень рад вам все это объяснить.
Вот смотрите, Яна из Питера спрашивает такой вопрос щекотливый. Почему ощущение Творца сопровождается повышенным присутствием сексуальной энергии? Эта энергия есть во всем?
Да. Да, кстати говоря. Когда человек движется вперед к Творцу, к отдаче, к сближению с другими, каббалистически у него одновременно появляется повышенное сексуальное желание. Это отмечено в каббалистических книгах.
Потому что это базисное желание человека?
Да.
Татьяна с Украины спрашивает, как не путать Творца с божеством, а каббалу с психологией?
Заниматься ею, каббалой, и тогда не будешь путать. А остальные будут путать, потому что не знают.
Ну, тогда надо параллельно заниматься психологией, чтобы понять, что такое психология.
Нет,
все остальное,
нет. Из занятий каббалы будет ясно, что это действительно наука о постижении высшей силы, а не какие-то психологические упражнения человеческие.
Вот Инна спрашивает, как и почему в совершенстве родилось несовершенство? На самом ли деле несовершенство несовершенно?
На самом деле несовершенства нет. Вот в чем дело. Нашего мира нет, нас нет, несовершенства нет. Мы существуем только в нашем призрачном воображении для того, чтобы из него постичь совершенство Творца.
То есть, а все-таки как из совершенства появилось вот это несовершенство?
Творец специально создал якобы такую вот картину, в которой существуем мы, наш мир и все-все прочее, якобы существуем.
То есть вы все-таки это сном называете или...
Это говорится, да, книга Зор называет это состояние сном. И все наше состояние, пока мы не пробуждаемся и не раскрываем высший мир, называется сон.
А Творец вообще, он сам видит, ощущает, не знаю, как сказать, вот эту картину мира или нет?
Ты о нем ничего не можешь сказать, кроме как о свойстве.
То есть нельзя сказать, что Творец видит нас вот такими...
Нет такого «видит нас». Если ты говоришь «видит нас», это значит, ты рассказываешь о чем-то сугубо определенном, не о свойстве, а о каком-то объекте.
Тяжело представить.
То есть он тяжело, потому что на самом деле и мы не существуем в таком виде, как кажемся себе.
То есть нельзя сказать, что он где-то сейчас смотрит на нас, как мы сейчас ведем передачу.
Так, то, о чем ты говоришь. Мы существуем внутри этого свойства.
Это хороший вопрос.
А обладает ли он чувством и разумом? Задается вопрос.
Чувством юмора.
Чувством юмора.
Но все-таки скажите, из совершенного может выйти только совершенное, правильно?
Да.
Да. То есть, в принципе, если бы могли сказать, что он видит единую душу. Вот так, если бы могли говорить об
этом. Это действительно можно сказать.
И наша задача с нашего видения прийти к этому видению, то есть стать единой душой.
Да.
Это называется равенство свойств. Правильно?
Да. Не, ну если у нас есть чувство юмора, то у него тоже есть, наверное, да? Если
есть.
Мы подобие его.
Все, что ты хочешь.
Что такое подобие вообще?
Вот, подобие свойств.
Он сделал нас подобными. Ну мы же не подобны ему, он же нас не сделал подобными.
Подобие свойств. Только свойства есть, больше ничего.
Скажите, что такое написано, вот, что Творец сделал нас по своему образу и подобию? Что такое образ и подобие?
Творец создал желание получать, и это желание получать, оно было создано в ключе отдачи и любви. А затем... упала с этого состояния в противоположное, в получение и в ненависть.
Вот все-таки Юрий спрашивает, и все-таки Творец развивается, Творец меняется?
Творец не меняется никак. Меняемся мы относительно него. И эти наши изменения мы можем приписывать ему. Но на самом деле никаких изменений в нем нет. Это... абсолютно чистый, неизменный высший свет.
Покой. Да?
Покой.
Это как солнце, можно так представить, да? Оно светит, и ты только как ты к нему повернешься?
Ну, можешь так сказать.
У Баля Сулама написано, как ты очки надеваешь темные, больше, или снимаешь, вот так ты ощущаешь.
Да.
А свет не меняется.
Артем из Нью-Джерси. Человечество неосознанно находится в слиянии с Творцом. И вообще, что такое слияние?
Человечество находится в полном слиянии с Творцом. Но неощутимо для самого человечества. И вся наша работа, используя науку Каббала, прийти к состоянию, когда мы это будем ощущать явно, реально.
Сергей из Бреста спрашивает, какую часть свойств Творца мы можем постичь, а какую часть свойств не можем постичь?
Какую мы можем постичь, мы знаем, и нам об этом пишут каббалисты, а какую часть мы не можем постичь, мы не знаем, и об этом не пишут каббалисты.
Тогда скажите, какую мы можем постичь?
Все, что касается нас. Абсолютно все, что касается нас, мы можем постичь. А что не касается нас, мы не знаем даже. Мы не представляем себе даже.
И об этом не писал никто.
А как может писать, если невозможно постичь?
И никто не постиг этого.
И никто не постиг.
Ни каббалисты, никто, самых высоких.
Естественно. То, что в желании получить созданным Творцом воспринимается, об этом пишется в Каббале. А если желание не может определить ничего, то как они могут написать? Каббала – это чисто экспериментальная наука.
А что Творец не может сделать?
Об этом нет речи, чего он не может или чего он может, потому что он постоянен. Постоянен. Это постоянное свойство абсолютного добра и отдачи. И вот и все.
Вот, такой вопрос в продолжение. Если он совершенен, не значит ли он, что закончил свое развитие и просто мертв?
Нет такого. Был, рос.
И сплыл.
И да, умер. Это мы находимся в нашем мире в координатах времени, пространства, перемещения. А у Творца таких ограничений нет.
Зачем можно сравнить вот эту силу? Что-то есть такое в нашем мире, что самое близкое, что вот можно понять? Потому что
самое близкое, что можем мы понять, это добро и любовь.
Да, мы это можем понять?
Да, мы насколько можем понять. Из этого мы можем представить, что такое Творец.
А, то есть проявление любви в нашем мире, это как-то можно сделать аппроксимацию, что вот так, наверное, и любовь к Творцу проявляется.
Да, да.
Ирина из Будвы, из Черногории, спрашивает. Дорогой Раф, языческие боги – это аспекты проявления Творца, его отдельные качества, или это сосуды, сознание, переходная стадия между нами, людьми, и Творцом?
Это то, что выдумали люди. Вот и все. Так что люди много чего выдумали. В нашем представлении мы нарисовали очень многое себе.
А зачем так Творец сделал, что вот люди выдумали?
А очень
представляют просто. Его в разных таких формах
искаженных. Естественно, потому что обучение, ознакомление может вестись только из двух противоположных состояний. Плюсы и минусы. И между ними, когда человек воспринимает любое проявление, любое действие, только тогда он может его постигать.
То есть так специально задумано Творцом, чтобы мы выдумывали разных башков, молились им, умирали, и там, через тысячи лет развития поняли, кто он на самом деле.
Да.
Александр из России, вы сказали, что мы говорим о Творце как о свойстве. А как говорить о нем как об управляющем всем мирозданием?
Ну так что?
Можно сказать, что свойство
что
управляет?
Свойство управляет.
Мы находимся в этом свойстве. Мы постоянно меняемся. Относительно этого свойства мы постоянно меняемся. Это и есть управление. Если ты говоришь, нет, творить делает такие действия или такие, такие или такие, ничего не делает.
Мы говорим про частное, про общее управление.
Неважно, никакое, ни частное, ни общее. Он ничего не делает. Все делаем только мы.
Вот у нас группа из Харькова хорошая очень. Леонид из Харькова спрашивает, чувствовать Творца и понимать его – это одно и то же?
Чувствовать и понимать Творца – это не одно и то же. Понимание – это более глубокое чувство. Но это чувство.
Видеть и слышать Творца. Что это такое?
Это разные уровни. Свойство бины – это слышать, свойство хухма – это видеть.
А как это вот понять?
Но это уровни постижения. Это не глаза и уши.
А что выше?
Выше глаза. Ор хухма.
Это никак не относится к слышать и видеть наше
мир. Нет, это не имеет отношения к нашему телу абсолютно никакого.
Да, о творении, наверное, надо сделать передачу о творении, там мы больше можем.
Конечно.
Не о чем говорить даже. И вопросы тоже непонятны.
Нет, но постепенно, может, Творца мы постигаем из того, что это не Он. Из отрицательного, из отрицания больше.
Ты сможешь сказать, что Творца мы постигаем, изучая себя? То есть, может, о нас надо говорить, о творении?
Да, да.
Что о Творце, получается, нечего вообще сказать?
Можно говорить, почему нет? Все равно это сила, в которой мы существуем, как-то нельзя говорить.
Вот про сознание Дима из Киева. Мы чувствуем Творца в своем сознании. Значит, чем больше сознание развито, тем больше оно многомерно, детально.
Я не представляю, как он говорит о том, что он чувствует Творца в своем сознании. Вот это предложение мне абсолютно непонятно.
Может, должны чувствовать. Тогда объясните, почему работа в группе – это единственное, что развивает сознание.
Потому что мы в группе достигаем совершенно нового желания, которое состоит из наших разрозненных желаний. И вот эти разрозненные желания, когда они соединяются вместе, они одновременно остаются разрозненными и одновременно соединяются вместе. И тогда в них появляется возможность внутри себя ощутить Творца.
И это то же самое сознание, которое было у нас, или это какое-то другое сознание?
Это уже другое. Это сознание, которое создается в нас высшим светом, которое соединяет наши отдельные эгоистические желания.
Вот Юрий из Одессы спрашивает. Творец слышит обращение, молитвы не каббалистов, но изучающих каббалу?
Не знаю, как вам сказать. Слышит? Трудно сказать, что слышит. Видит? Трудно сказать, что видит. Творец ощущает наши желания. И не индивидуальные, а только групповые. Вот и все. Поэтому много людей в мире тысячи лет кричат к Творцу, а это система такая, которая не слышит. А вот соберитесь вместе в пятерку, в десятку, ну, несколько человек, и начните серьезно между собой соединяясь обращаться сердцем к Творцу. Вы увидите, насколько это работает.
То есть можно так представить, что Творец, ну, допустим, я смотрю на человека, он состоит из десятков, сотен миллиардов клеток. Но я не вижу каждую клетку в отдельности, вижу в общем образ человека. Так и Творец видит только нас не по одному, а в общем.
Нет, дело не в этом, что у него слабое зрение. Нет, дело в том, что когда наши желания становятся объединенными, тогда они подобны ему. И поэтому ощущается им, и мы ощущаем его.
А что значит объединенные желания?
Объединенные, когда мы, будучи эгоистами, над эгоизмом нашим соединяемся с ним.
И что мы хотим в общем, в этом общем желании? Что мы хотим? Или должны хотеть?
В этом общем желании мы желаем только связи с ним. Для того, чтобы дать, насладить, любить.
То есть надо объединиться между 5, там, 10 товарищами и пытаться связаться так, чтобы отдавать?
Да. Так? Взаимно. Ничего отдавать, просто чувствовать так. И вы увидите, как вы начнете ощущать в вашем общем желании Творца.
Юлия из Сочи. Как расслышать в сердце своем тоненький голос Творца?
Не у себя в сердце, а в общем вашем желании, настроенном на связь, на единение, вы там увидите проявление Творца. Это будет для вас очень интересное открытие. То есть это будет как какая-то теплая сила.
Вот даже вот глядя по вопросам, видно, насколько человеку было бы проще вот это состояние «я и Творец».
Да.
Насколько
было бы проще. Только это эгоистически.
Вы все время его, понимаете, отправляете в группу и через кого-то.
У меня нет другого выхода. Я все время буду одергивать вас и повторять все время. Единичка в духовном не считается. Хотя бы двое-трое соединенных вместе.
Уже группа, да?
Это уже группа, они между собой объединяясь, именно организует вот эту силу общую, связку, в которой может ощущаться Творец.
Вот все-таки я задам вопрос. Я натолкнулся невольно в интернете на наезд на вас, что откуда Лайтман нашел десятки. И все время сейчас, все время о десятках.
Пускай посмотрит в Торе, как сказано. В
Итро.
В Итро, да. Есть глава в Торе Итро, где рассказано, как Моше это делает. Обратитесь к книге Зор. Она написана десяткой. Обратитесь к Рамхалю, великому каббалисту 15 века. Он работал в десятке. Ари работал в десятке. Все каббалисты. Я, в конце концов, тоже учился у каббалиста великого. Я не понимаю, кто там пишет против. Откуда у них такие
знания? Он говорит, что он у Баля Сулама не видел и не слышал такого десятка.
Что? Группы. Причем я их организовывал. Но группа...
У Баля Сулама, он говорит, у Баля Сулама. Он говорит, не видел, что...
У Баля Сулама было всего 6-7 человек.
Да, да.
Ну так это они были вместе.
А вот когда вы говорите «двое уже группа», вы подразумеваете здесь десятку? Вот давайте это поясним все.
Они могут сделать такое же состояние, как в десятке.
То есть вот это важно.
Да.
Скажите, может, разница? Есть разница между группой и десяткой?
Нет, мы так говорим «десятка». Но, в принципе, очень редко мы можем увидеть у себя десятки. Действительно, 10 человек. Это... Рабаш пишет об этом, в конце концов.
Да.
Зачем же ему далеко идти и говорить, не вижу я нигде десятка?
Не, Миньян.
Я почитаю статьи Рабаша.
Сам Миньян, это же 10 человек.
Да, и Миньян – это старая не традиция, а просто система объединения людей в десятки. Это исходит из всей науки Каббала. Я бы посоветовал бы людям, которые ничего не знают, лучше не пишите. Это же говорит только о вашем ничтожестве.
Это даже люди, которые преподают. Ну ладно, не будем о них.
Да?
Да, нет. Ну, в общем, ясно. Неважно, не будем о них.
Нет, так есть же много... Это же можно прочитать во многих источниках.
Конечно. Тем более там в Итро очень четко это сказано, как пришел Итро.
Нет, насчет наездов это хорошо. Пускай наезжают.
Вопрос такой. Надежда из старого оскола. Предопределены ли мои желания Творцом? Мои желания реализуются. Сейчас я имею и реализую мои намерения. Являются ли эти намерения моими или это намерения Творца?
Ничего в вас вашего нет. Ничего в вас вашего нет. И ни в ком из нас. Это все от Творца. А вот Творец подставляет нас иногда под очень нехорошие, неприятные действия, чтобы мы потом, опять-таки, убедились, что они были хорошие, эти действия, или плохие, и таким образом научились бы. Но когда мы осуждаем свои прошлые действия, когда мы переживаем, это тоже Творец делает в нас. То есть это все проходит по нашему желанию, по нашему эгоизму. И таким образом мы учимся. Мы все время только ощущаем, что Творец с нами делает.
Скажите, вот когда...
И накапливаем вот эти впечатления.
Когда человек обращается напрямую к Творцу, так мы понимаем, что это не к Творцу, так а к кому? Так к своему эгоизму?
К своему эгоизму, но и это хорошо тоже.
Своим сознанием он говорит? Или с кем человек вообще разговаривает, когда он
да,
там
конечно,
куда-то обращается?
С собой.
С собой.
Конечно. Он рисует перед собой кого-то.
Как раз Стас об этом говорит. Почему я и Творец должно быть обязательно альтруистически? Не может быть. Если человек ощущает свое «я» как частичка единого целого.
Ну, это он ощущать могут многое. Это фантазии у нас хватит на все.
Ну вот Дмитрий, московская группа, видите, какая большая у нас молодежная. Дмитрий из Москвы спрашивает, как вы лично молитесь или обращаетесь к Творцу и как часто?
Это дело очень личное. Но когда я это делаю постоянно, как я пытаюсь это сделать через своих учеников.
Вот тоже Ольга из Москвы спрашивает, есть у нас в Москве такое выражение, называется «тянуть свет». Вот она спрашивает, поясните, пожалуйста, что значит «тянуть свет», как это делаете, что значит «свет»?
Свет – это свойство отдачи и любви. Это сила духовная, которую мы желаем притянуть, чтобы она нам передала свои свойства. Но дело в том, что эти свойства я могу получить только тогда, когда я связан с другими. Где же я показываю, что мне необходим этот свет? Я, допустим, хочу с вами соединиться, объединиться с несколькими людьми. И вы тоже со мной. И тогда мы нашими желаниями как бы притягиваем это свойство объединения. И оно сближает нас. А может даже сблизить нас до такого состояния, когда мы начнем чувствовать, что мы представляем собой одно единое целое. И тогда в нас проявится Творец.
Из Бишкека спрашивают, если человек это свойство, то на что облачается свойство и кто вообще постигает Творца?
Свойство Творца постигает тот, кто в итоге своего развития в группе, причем с занятиями и со всем тем, что надо, достиг состояния, когда он чувствует, что его желания и желания другого, они могут вместе работать в какой-то единой системе, схеме, быть сопряженными. И тогда между этими двумя желаниями возникает свойство объединения. Это уже начало раскрытия Творца.
Вопрос. Дима из Киева спрашивает, как не опуститься в философствование, обсуждая вопрос о Творце?
Дело в том, что это неизбежно. Всегда вы будете опускаться в это философствование, и оно тоже будет частью вашего духовного пути. Ну а потом потихоньку оно будет пропадать. Вы начнете чувствовать большую приверженность четким действиям.
Егор из Челябинска. Душа – это часть Творца свыше, так называется. А создать свою душу – значит оторвать часть от Творца?
Нет, Творец уже, мы же находимся в нем. Проявление Творца в нас называется наша душа. Когда мы или мы скрываем его, или мы раскрываем его. Раскрытие Творца в нас – это и есть наша душа.
Ничто ни от чего не отрывается.
Ничего.
Да, есть такой интересный вопрос. Игорь из Черкас. Почему Творец одни молитвы слышит и отвечает, а другие нет? Имеется в виду молитвы на животном уровне.
На животном уровне может быть такое совпадение, что человек хорошо попросил и выиграл. Да. А бывает такое, что и наоборот, может быть, проиграл или вообще ничего.
А как это возможно? Ведь Творец не меняется.
Творец не меняется. Почему таким образом он играется с человеком?
Да, иногда совпадает, иногда да, иногда нет.
Ну, это уже вы увидите потом. Мы говорим о том, как нам двигаться к раскрытию Творца. А то, что ты можешь попросить, и вдруг у тебя получается, можешь считать, что это он тебя услышал, можешь считать, что это везение. Это можно по-всякому трактовать.
Как лучше трактовать?
Я считаю, что не надо к этому никак относиться. Надо работать только, как говорят каббалисты. Тогда у тебя получатся четкие знания и четкая система раскрытия Творца в руках. И тогда тебе будет ясно, как действовать в мире.
Может, как раз продолжение. Макс из Сум. Что значит правильно реагировать на то, что посылает Творец? Правильная реакция.
Правильная реакция на то, что посылается Творцом, это все время ощущать, что ты имеешь контакт с ним. Зел?
Понять, что это именно от Творца, может быть, мне показалось.
Представляй себе, что это только от Творца.
Что бы ни происходило.
Да. Но лучше, если ты это будешь делать все-таки вместе со своими товарищами.
Вот Павел из Ужгорода спрашивает, что должно быть в начале для правильной духовной работы? Знание Торы или изучение Каббалы? Или через Каббалу мы сможем правильно понять Тору и открыть свет, который есть в ней? Надо ли изучать иврит, чтобы правильно читать и постигать Тору и Каббалу?
Тора и Каббала – это одно и то же. Я не знаю, как вы трактуете. Я трактую это абсолютно четко. Тора – это свет, который приходит свыше. Для того, чтобы исправить наш эгоизм. А Каббала – это уже методика работы с этим светом. Как получать раскрытие Творца правильно в нас. Это Каббала. Методика раскрытия Творца. Как пишет Бали Сулам в статье «Суть науки Каббала».
Как мне ошибиться и понять, что ты обращаешься к Творцу? Есть какая-то
проверка,
да?
Нет, я бы сказал бы, как угодно обращайтесь, как угодно ошибайтесь. Главное, все время будьте в какой-то связи с Ним.
А Творца вообще надо только просить, или есть еще какие-то другие виды коммуникации
что,
с Ним?
Что хотите. Только не оставлять. Только не прерывать связь.
А можно так просто разговаривать?
Вот как, что хочешь, делай. И тогда ты постепенно-постепенно начнешь ощущать, что ты выходишь на уровень связи с Ним.
Вот Ирина из Будвы не согласна по поводу молитвы. Она говорит, почему вы говорите, что Он не слышит и не отвечает? Всю мою жизнь Он слышит и отвечает, и помогает, заботится, окружает со всех сторон, даже в каких-то мелких вещах. По-моему, Он только и делает, что слушает нас.
Это хорошо. Это хорошо. Ничего не могу сказать. Продолжайте.
То есть главное, чтобы был все время диалог, да, этот?
Главное, чтобы был все время диалог, это точно. А то, что говорит Ирина, ну, я не хочу в это влезать.
Ольга из Москвы спрашивает, что означает «мы создаем Творца»?
Потому что Творца на самом деле нет. А в той мере, в которой я могу воспринять высший свет и исправить себя в подобие этому высшему свету, эта часть во мне называется Творец. Поэтому эта часть называется Боре. Боре. Приди и обнаружь, увидь.
Еще раз. Мы до этого минут 40 говорили о Творце, а сейчас вы сказали, что его нет. А кто ж такой Ацмуто, Творец?
Это все, что мы говорим условно. А мы говорим о том, что же на самом деле мы можем раскрыть. Раскрытие Творца происходит в мере подобия моих свойств Его свойствам. Пока этих свойств во мне нет подобных Творцу, то и Творца во мне нет.
А, во мне нет Творца?
Да, а где еще?
Не то, что вообще нет его.
Нет такого вообще или где? Нет.
Вот Лора просит объяснить такую трудность. Она вот следит за нами и прямо вот задает вопросы, которые только что вы отвечали. Лора из Одессы спрашивает, вы только что сказали, что мы все делаем, как бы мы делаем Творца. Тут же противоречие, что все делает Творец. Все мысли от Творца, все, что делает мое тело, управляет Творец. Как это сопоставлять?
Это очень просто сопоставить. Дело в том, что Творец поступает точно так же, как я поступаю с ним. Потому что это неподвижная сила, которая все наполняет, все держит в себе, а проявляется только в той мере, в которой я двигаюсь к нему.
Из Челябинска. Так Творец – это просто идея, стремление к которой само по себе развивает
нет,
человека?
Нет, это не идея. Никакой идеи здесь нет. Я, товарищ, я вас прекрасно понимаю. Я не хочу вас путать. Просто много-много на эту тему надо думать, говорить, обсуждать. Это займет, может быть, даже не год и не два, но в итоге вы начнете понимать, что же это такое высший мир, сила, которая в нем, и что же такое Творец. Но это не сразу. Мы находимся в очень узком таком диапазоне чувств и пониманий. И поэтому не можем говорить о таком свойстве, как Творец. У нас нет для этого никаких инструментов. Так что постепенно. Я обещаю вам, что пройдет еще полгода, еще год, может быть, вы начнете даже ощущать, начнете больше разбираться, где же мы существуем.
Но все-таки хорошо, что мы говорим так о Творце. Даже вот так промываемся.
Это очень много значит. Это приближает человека действительно к духовному миру, к Творцу.
Вот тогда еще один завиток. Рома из Львова спрашивает. Все ощущения человека – это Творец только в скрытом виде? Можно так сказать?
Да, конечно.
Да?
Скажите, вот, допустим, там лет 100-200 назад люди тоже так вот понимали, кто такой Творец? Или они были более продвинуты, или нет?
100-200.
Люди какие?
Ну, вообще, в общем, если взять, нас сейчас смотрят тысячи, десятки тысяч людей.
Нет, ты что?
То есть люди были более примитивные или, наоборот, они были более духовные?
Более примитивные.
Ты говоришь, 100-200.
Тысячу, может.
Они не могли воспринимать ничего отвлеченного.
То есть если бы вы так сейчас собрали там несколько тысяч человек в какой-то там деревне или в городе пару сот лет назад...
Прошлого века?
Да, вы могли бы им так вот рассказать?
Прошлого?
Они бы нас поняли?
Меня бы побили бы.
Сожгли бы, да.
Да,
сожгли. Точно.
Ну, когда ты рассказываешь, что за Авраамом бежали мальчишки и бросали в него камни, когда он шел и говорил.
Да, конечно.
Что в Вавилоне.
Каббалистам, да? Никогда, да, не было. Им никогда не... Творец, он подставляет своих любимцев так, что их третируют, бьют.
Унижают. Да. Даже в Шамате есть такая статья. Что там унижение, которое испытывает, это, да, как защита.
Это надо для самого каббалиста, конечно. Это надо.
Но он же хочет раскрыться, так написано в книжках. Творец хочет раскрыться, чтобы, да, его раскрыли, творение.
Так вот для этого он их подгоняет.
Вопрос такой, Татьяна из Украины. Все-таки отвечает ли Творец на личные просьбы? Вот все-таки...
Нет личных просьб. Не отвечает. Личных просьб нет. Есть только одна просьба. О сближении с Творцом, о раскрытии Творца всем вместе. Если человек молится за это, просит за это, приближается к этому, тогда все у него получается.
То есть личная молитва за товарищей проходит, да?
Да.
Не, ну как нет? Человек хочет быть здоровым, он хочет какие-то определенные средства, чтобы у него были. Не просить об этом? А если эти желания во мне возникают, как? Я же не могу себя...
Если это необходимо для твоей духовной работы, и ты находишься в группе, проси и получи.
Ну вот сейчас вот я подхвачу то, что вы сказали. Если это необходимо для духовной работы, это будет необходимое. Вот человек, да, будет. То есть даже можно не сомневаться.
Да.
Вот тоже на эту же тему Валентина из Германии. Как научиться слушать или чувствовать намерения Творца по отношению к себе, чтобы соответствовать его планам и таким образом не противоречить его планам?
Через группу. Только ли через группу, Валентина?
Вот Татьяна из Киева спрашивает, почему путаются религиозные, мистические понятия с тем, что мы изучаем в Каббале?
Ну, потому что мы такие. Мы пропитаны многовековым дебилизмом всевозможным. И поэтому у нас это все наверчено, накручено внутри нас. У нас нет ни одного понятия чистого.
То есть те термины, которые нам кажутся религиозными или мистическими, на самом деле это написанные в каббалистических книгах и в Зоаре.
Так мы их неправильно толкуем.
Вот именно, это я хочу сказать.
Да.
Ну так должно быть. Так
должно быть.
Так Творец хочет, чтобы мы не понимали его, там, путались.
Да, но все равно продираться через этого нам-то надо.
А вот Эдик из Херсона спрашивает, зачем Творцу наши страдания?
Это не страдания. Это необходимое ощущение спутанности, запутанности, проблемности и так далее, потому что без них мы не сможем его правильно раскрыть. Мы не сможем его обнаружить, понять, сблизиться, ощутить. Это все нам необходимо.
Все-таки, ладно, те же самые вопросы, но никуда ничего не поделаешь. Денис из Питера спрашивает, что значит, что если у меня нет свойств, то и Творца нет? Это типа страуса, который засунул голову в песок, и для него солнца уже нет. Так что ли?
Товарищи, Творцом называется свойство отдачи и любви. В нашем мире этого свойства нет. В нашем мире, имеется в виду, у обычных людей, которых вы видите, этого свойства нет. Это свойство приобретается постепенно. Если я нахожусь в группе, если я в группе занимаюсь наукой Каббала, если мы желаем привлечь к себе высший свет, чтобы он нас переделал, тогда он действует на нас, и мы постепенно меняемся. И в нас появляется хотя бы понимание того, что же такое отдача, любовь, связь и так далее. Вот таким образом это работает. Постепенно в нас появляется свойство отдачи и любви. В этой мере мы начинаем ощущать духовный мир. Немножко, издали, где-то. Соединяемся еще больше свет влияет на нас свыше. Еще соединяемся больше и так далее. То есть мы пытаемся все время создать между собой такую связь, которая называется «Адам». Адам до его разбиения. Вот к чему мы должны стремиться. Стремление к этой системе, когда она была собранная, мы пытаемся сделать это в десятках наших, в группах, в маленьких, больших. Вот. Когда мы пытаемся соединиться, тогда мы привлекаем на себя тот свет, который был внутри этой группы, внутри этой десятки, внутри этого Адама. И он нас исправляет, этот свет. Вот это вся наука, ничего другого нет. А сейчас мы находимся вне этой системы, вне этой десятки, как бы выпавшие из нее. Нам надо подтягиваться к ней, соединяться между собой, и мы увидим, как начинает в мере наших усилий работать в нас внутренний свет. Он работает в нас, он соединяет нас, он притирает нас и начинает светить в нас.
Скажите, вот сознание и подсознание, а как это связано вообще с Творцом?
Сознание – это то, что есть у нас в свойстве знаний, сознание. А подсознание – это нечто подкорковое, на что Каббала не опирается.
Это не Творец, который...
Нет, 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 товарищи, вы не... Почему вы считаете, что все такое, что мы не можем уловить немножко, это уже Творец?
Вообще, вы сказали, все Творец, не только то, что мы не можем уловить.
Нет, но ты, тут надуманные какие-то твои флуктуации внутренние, там чувственные или мыслимые, и ты называешь это Творцом.
Интуиция, например.
Ну что интуиция?
Ну, тоже говорят, чувство, которое помогает нам, ведет, но ну, неосознанно.
Помогает, ведет неосознанно, правильно, но к чему это? У человека очень много существует всевозможных внутренних определений таких. Ну а дальше что? Все они исходят из Творца. Да, нет никого, кроме него, конечно. Но приписывать это именно его действию, вот так он работает над нами, не надо.
Владимир из Чикаго просит, опишите, каковы основные этапы раскрытия Творца.
О, хорошо. Первый этап раскрытия Творца – это когда мы чувствуем, что нас где-то укололо, и мы начинаем искать смысл жизни. Далее привлекает нас в группу, мы ее находим, следующий этап. Третье – нам объясняют, что надо сделать для того, чтобы раскрыть Творца, потому что Каббала – это методика раскрытия Творца. Я начинаю выполнять эти действия в группе, хотя их не хочу выполнять. Далее. Выполняю все-таки кое-какие действия. Постепенно выясняю для себя в течение долгого времени. Надо выполнять, не надо, для чего, как, почему, с кем и так далее. Занимаюсь каббалой в группе. И самое главное, я смотрю, что была бы я внутри группы, и чтобы внутри группы мы нашли Творца. Вот что должно быть.
Чтобы в каждом жило это желание.
Да, вот, допустим, мы находимся здесь. Вот мы находимся, товарищи наши, да? И мы хотим здесь вместе соединиться. Так? Каждый отрекается от своих эгоистических желаний. Для того, чтобы здесь, в группе, в наших желаниях, определить вот эту силу, раскрыть эту силу, которая называется Творцом. Вот и все, ничего другого нет. Но должна быть группа. Группа. Должна быть учеба. И что еще? И все, и Творец. Вот и все, ничего другого. То есть, еще раз, очень просто. Я, группа и Творец. Но на самом деле я должен войти в группу и внутри группы раскрыть вот этого Творца. Вот так. Все. Очень простая методика. Все остальное только работа внутри группы. И женщинам, и мужчинам.
Дальше. Рафаил спрашивает из Екатеринбурга. Зачем Творец создал творение? Какая была в этом у него необходимость?
Этого мы понять сейчас не можем. Это очень серьезный вопрос, да, но на него ответа нет. просто хотел насладить творение. Для чего создавать, чтобы насладить? Мы этого вопроса понять не можем, потому что мы существуем в рамках времени. Но затем с какой-то ступени лестницы каббалистической далее это раскрывается. Мы можем это уже понять, а сегодня еще нет.
Валерий спрашивает, какие упражнения мне делать, чтобы принять форму Творца?
Раствориться в группе, в правильной группе. То есть читать статьи Рабаша, первые там 20 статей, допустим, и выполнять их в группе.
Видно, гость из Сочи смотрит наш урок и говорит, вы говорили, что Творца, мы читали, молитва за себя разрушает душу. А сегодня мы сказали, молитесь как угодно, главное диалог. Как же правильно молиться?
Нет, сначала включитесь в группу, а потом молитесь. Товарищи, где вы желаете, что вы желаете определить? Вы желаете раскрыть Творца, тогда вы должны быть внутри группы. Вы желаете его раскрыть, тогда вы должны просить его за группу. Или группу за него. То есть вы должны все равно вместе объединиться. Я группа Творец. Это должно быть одним единым целым.
И вопрос еще про одно понятие. Средняя линия, душа – это сам Творец. Человек может стать им? Спрашивают про
средняя линия – это то, что мы достигаем правильным объединением правой и левой линии, и в ней обнаруживается Творец.
Вот Татьяна с Украины. Что такое свет, когда в чем его проявление?
Свет – это свойство отдачи и любви, которое наполняет наше желание, и в этой мере мы ощущаем Творца.
А сила и свет – это одно и то же, да, когда вы говорите?
Да, высшая сила, свойство отдачи, свет – одно и то же.
Вот из Киева спрашивают, поднимаете ли вы наши вопросы к Творцу, чтобы он нам ответил на них, как это делал Баалёв Сулам с учениками, читал это в письмах, может быть, неправильно понял.
Обязательно. Вот может в этом быть уверены, что все ваши письма, просьбы, все ваши вот эти вопросы, которые вы задаете, они все доходят до Творца. Только уже в другом виде, не так, как вы их задаете. Потому что здесь очень много есть личных, я чувствую по вас ваших, ну таких эгоистических, которые не стоит в таком виде обращать к Творцу. Но все равно все это проходит.
Вот Александр из России спрашивает, необходимо осознать все виды эгоистические, все этапы, чтобы понять, сближаюсь я с ним или нет, и чтобы стать...
Это раскрывается так, конечно.
То есть надо пройти все стадии.
Надо, надо. Это все необходимо, потому что все это и организует это общие кли.
Это как бы создание желания, да?
Да.
Султан из селения Леваш, непрестанно сталкиваешься с вопросами, почему же Творец со мной так поступил? Почему со мной произошло нежелаемое, вопреки всем устремлениям?
А вы считаете, что это самое лучшее, что с вами произошло, только вы этого еще не осознаете. И вы увидите, как это вас сблизит с Творцом.
Ну вот вопросы все время, как сблизиться с Творцом. Вопросы у людей есть постоянно это желание, ну все время.
Сблизиться с Творцом – это постоянно думать о нем и о том, что все, что вы думаете, это от него. Все, к чему, кому вы обращаетесь, это к нему. И нет никого, кроме него. Вот так вот просто представьте себе, что вы все время в нем. И ни с кем у вас больше нет никакой связи. И между вами нет никакой связи. И вам кажется этот мир призрачным, наведенным таким. Это все один Творец.
Тогда что такое моя молитва за группу?
Это только для того, чтобы молиться за группу. Это только для того, чтобы мы постепенно, постепенно правильно себя настраивали на нет никого, кроме него.
Ну, у нас с вопросами уже все. Может быть, мы пригласим всех на конгресс. У нас буквально через месяц ровно большое событие в Израиле. 20, 21, 22 февраля. Наше центральное событие года в Израиле. Большой конгресс. Все, кто могут, мы вас приглашаем.
Ну и ваше завершающее.
Что могу сказать? Я был очень рад нашей встрече. Я с удовольствием присутствую на ней, жду ее раз в неделю. И давайте будем еще встречаться, может быть, иногда на наших уроках. Я уверен, что вы от всего от этого, я вижу, что вы от этого получаете определенное наполнение, излучение. А вы увидите постепенно в своей жизни. Мы будем ждать раскрытия Творца, мы будем к этому идти все вместе, будем одной единой группой. Обнимаю всех вас горячо. До свидания, удачи во всем.